Николай Стариков, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду». О замедлении работы Твиттера в России.
Ну, давайте вспомним пример из истории. Лето 1943 года. Гитлер готовится наступать. Советская армия готовится отразить это наступление и перейти в контрнаступление. Ну, то, что потом войдет в историю, как битва на Курской дуге. И вот в тот момент, когда немецкие войска сосредоточились для нанесения удара, за несколько часов до этого вдруг с советской стороны был нанесен мощнейший артналет, который и накрыл немецкие войска, изготовившиеся к наступлению. Вопрос. Это случайность? Ну, вот так вот сидели советские военачальники. Давай, думаю, сегодня жахнем ночью по немецким позициям из всех калибров и так часика на полтора. Ну, конечно, нет. Советское командование, сейчас не будем обсуждать откуда, получило план немецкого наступления. Знало, когда оно начнется. Отмотали на пару часиков назад, нанесли артиллерийский удар, перемешали части. Ну, немцы, да, пошли потом в наступление, но тем не менее, вы понимаете, что это и подорвало их моральный дух, и, во-первых, показало, что мы, в общем, все знаем. Теперь возвращаемся в нашу ситуацию. Роскомнадзор блокирует Твиттер, а вернее не блокирует, а замедляет скорость. Тоже такие ласковые формулировки. Вот все время мы хотим как-то кому-то понравиться. Вот представляете бы, Твиттер бы замедлил скорость Твиттера Дональда Трампа. Так вот, медленно бы Дональд Трамп печатал бы свои эти самые. Ну, что же они его не замедляют, а сразу раз вырезали и выбросили. А мы все что-то замедляем. Ну, хорошо, замедлил Твиттер. И в этот момент вдруг начинают валиться различные ресурсы, в том числе кремлевский сайт и так далее и тому подобное. Но это что, совпадение, что ли? Ну, это тогда давайте скажем, что летом 43-го года просто было совпадение. Решили пострелять в ночь по немецким позициям. И надо же, попали, когда немцы собирались наступать. Ну, конечно, не совпадение. Так и здесь не совпадение с вот всей этой электронно-твиттерной историей. Когда ясно, что Роскомнадзор будет блокировать, а ведь понятно, когда. Просто ровно в тот же момент наносится кибератака по России, которую, кстати, американцы даже не скрывали, анонсировали. И начинают падать сайты. Но для либеральной общественности, конечно, это все красиво можно подать, что, мол, такие вот совсем бестолковые, Роскомнадзор не может Твиттер заблокировать. Ну, есть вопросы по предыдущей блокировке Телеграма, я согласен. Но Роскомнадзор, ну, не волшебники. В том смысле, что блокируя Твиттер, они не могут обвалить сайт Кремля и еще любимых пластинок уважаемого Армена Гаспаряна. Не могут. Значит, это не совпадение. Просто та сторона западная нанесла свой киберудар в тот момент, когда блокируется Твиттер. Почему? Ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, можно показать свои умения. В общем, идет не только холодная, но идет кибервойна. И она на самом деле происходит не только в сфере блокировки или разблокировки каких-то сайтов. Я думаю, что не открою Америке, сказав, что спецслужбы выискивают ключевые слабые точки, например, в сфере энергоснабжения. Ну, вот так вот, если вот грубо, вот совсем. Вот есть энергосистема Соединенных Штатов Америки. И вот у нее есть различные точки. И вот если в час X мужчина Y придет и топором перерубит один кабель силовой, то вот этот кабель, вышедший из строя, и вот это дальше начнет складываться, 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 и на половине Соединенных Штатов Америки отключится электричество. Утрирую. Но работает это примерно так. Строятся модели, вычисляются уязвимые места противника. Они точно так же работают и по нам. При этом я, утрируя, сказал, что кто-то топором перерубит какой-то кабель. А ведь сейчас в наше время все электронно. Этот кабель могут выключить дистанционно через интернет. Вот это куда более страшные и опасные вещи, чем вырубание какого-то там сайта или еще что-то. И иногда, мне кажется, что стороны тоже обмениваются такими ударами. Ну, по крайней мере, нашу инфраструктуру, я думаю, что они точно атакуют, атаковали и будут атаковать дальше. Ну, конечно, да. Мы же помним историю, которая потом всплыла, когда атомная станция в Бушере была атакована неизвестным вирусом, электронным вирусом, не коронавирусом, и вся станция там полетела к чертям собачьим. Потом израильтяне признались, что они какого-то трояна туда заслали. Это реальность, так это и работает. Но мужик с топором, это тоже не должно сбрасываться со счетов. Потому что если найдут уязвимую точку, она может быть не в интернете, а может быть где-то в реальности. И кто-то должен прийти и что-то сделать для того, чтобы вот эта цепочка энергоснабжения дальше начала складываться как карточный или домик домино. Значит, вы спрашиваете, пользуюсь ли я Твиттером. Я присутствую в Твиттере, у меня есть там аккаунт, и там более 80 тысяч подписчиков. То есть больше, чем в других вот, более модных социальных сетях. Но как пользователь я, наверное, сейчас активно Твиттер не читаю, хотя просматриваю тоже. Если вы хотите сказать, что выбрали, так сказать, возьми Роскомнадзор, что нам не гоже, в этом смысле, да, то, наверное, да. Я могу согласиться с такой точкой зрения. Но, с другой стороны, как говорится, не надо подставляться. Требования удалить контент были? Были. Вы удалили контент? Не удалили. В конце концов, надо же на каких-то кошках-то потренироваться. Ну, здесь не кошка, так посерьезней. Поэтому, ну, моя позиция такая. Невозможно быть сильным государством, если тебя не уважают. Если какая-то социальная сеть не хочет соблюдать законы, ну, раз сказали, два сказали, ну, что, на третий раз уже вот замедлили ее, а на четвертый замедлили так, что от нее остались рожки да ножки, как в сказочке. Ну, а как еще? Как еще? Ну, только нужно готовить какие-то свои площадки. Я надеюсь, что они готовятся. Я так смотрю, что ВКонтакте, например, там звонки вел, там какие-то... То есть то, что ассоциировалось с какими-то мессенджерами или с какими-то другими социальными сетями, ну, это правильно. Мы должны контролировать. Мы должны контролировать электронную сферу, мы должны контролировать свою продовольственную безопасность, мы должны контролировать свою экономику и так далее и тому подобное. Когда контроль находится где-то за пределами, мы становимся уязвимы. Вот, кстати, санкции против нас вводят. А почему бы нам не ограничить доступ на наш рынок каких-то западных корпораций? Они же, по сути, развязывают нам руки. Что такое санкции? Вот давайте отбросим это красивое слово. Получается, мы как ученики, они нас все время что-то наказывают. Санкции – это нарушение правил. Вот есть правила мировой торговли. Вот все, и вдруг приходит какой-то дядя Сэм и говорит, а вот этому продавать нельзя. А почему? А он плохой. Это нарушение правил. Есть какие-то судебные решения? Нет никаких судебных решений. Да даже судебные решения не могут относиться к целому государству. Ну как вы можете вот в современном мире осудить государство, когда никакой войны даже не было? Ни выигранной, ни проигранной, ничего. Вот Третий Рейх назвали преступным государством и преступным режимом, потому что они развязали войну, проиграли ее, утащили с собой десятки миллионов людей, экономику всей Европы. Вот они преступники. Это понятно, был Нюрнбергский процесс. Так что санкции – это нарушение международных правил торговли. Точка. Если они нарушают правила торговли, ну, как бы, значит, они делают ситуацию свободной от этих правил. Здесь, мне кажется, стоит задуматься о патентном праве. Ну, вот они не признают Крым частью российской территории. Ну, пусть в Крыму делают что-то такое, что нельзя делать, связанное с патентным правом. То есть прекратим, как только признаете. Ну, вот признайте и все. Вот собираем айфоны, да, собираем самые настоящие айфоны. Но вы же не признаете. Не согласны? Подавайте в Симферопольский районный суд. Оспаривайте. А, вы не признаете его юрисдикцию? Ну, ребята, это же ваше решение. То есть как-то надо с ними пожестче, понаглее, что называется. Они нарушают правила. Мы готовы вернуться в ситуацию, когда есть правила. Вы создаете ситуацию, когда правила действуют там, где вам нравится, а там, где не нравится, они не действуют. А у нас другой взгляд на эту проблему. Мы хотим, чтобы вот здесь действовало, а здесь не действовало. То есть санкции – это слово, которое подменяет смысл. Это война, во-первых, экономическая, во-вторых, это нарушение правил. Ну, также вот есть международные правила взаимоотношений. Вот одно государство из пушки не должно стрелять по территории другое. Правильно? Если кто-то начнет это делать, ну, дальше как-то из нормального состояния отношений эти государства же выходят, да? И либо извиняются, приносят извинения, либо война начинается между государствами. А здесь в нашу сторону, в экономическом смысле, все им палят, стреляют и при этом улыбаются. Ну, мне кажется, что пора с этим заканчивать.
Почему санкции – это нарушение правил?
Ничего, ничего. Вот опять же, смотрите, что такое американские санкции? Вот этому надо у них учиться. Или там Британии тоже. Хороший пример. Они у себя в стране принимают закон, на основании которого с кем-то нельзя торговать. А кто будет с ним торговать, либо заберем имущество, либо санкции введем, либо посадим. Об этом тоже мало говорят. Вот персональные санкции. Обычно у нас справедливо высмеивают это, потому что, ну, ввели там санкции против руководства разведки или спецслужбы. Ну, это же смешно. Да. Но когда вводят санкции в отношении конкретного физического лица, если оно, например, бизнесмен, это значит, что западным бизнесменам с ним даже нельзя встретиться. Вот просто за столом посидеть нельзя. Может быть возбуждено уголовное дело. Но делается это все не на основании произвола. Не-не-не, все по закону. Принимается закон. Вот с этим человеком нельзя иметь то-то, то-то, то-то и такие санкции. Но этот же закон незаконен с точки зрения нарушения правил международной торговли. То есть они сами себе пишут закон, который потом сами соблюдают. Грубо говоря, мы написали закон, что в Крыму не действует международное патентное право, и соблюдаем его. Они приходят возмущаться, мы говорим, подождите, у нас закон, номер там XY такой-то, вот 500, Дума проголосовала, Совет Федерации, президент подписал. Вот, да, вот в Крыму не действует международное патентное право. И там премьеры голливудских фильмов происходят на неделю раньше почему-то. Ну, совпадение такое. В Нью-Йорке такого-то, а вот в Симферополе на неделю раньше. Как туда попадают копии, знать не знаем. Но все согласно закону. Все. Понимаете, в чем разница? Например, требование ЮКОСа, вот это абсурдное, 60 миллиардов, которое все, конечно, западные суды проштамповали. Оно ведь на чем основано? Где-то какой-то суд признал процесс перехода активов от ЮКОСа к другой компании не совсем законным или совсем незаконным с их точки зрения. И поэтому в их суде присудил деньги. То есть, если мы принимаем закон, мы говорим, извините, это действовало на основании российского законодательства, вот закон, и все, и до свидания. То есть, надо просто более тщательно вырабатывать самим себе законы. Они же тоже их не с неба получают. Или Великобритания написала себе какой-нибудь закон, и она не может его нарушить, потому что это закон. Но она его сама создала. Поэтому, когда они говорят, что это все по закону, и да, и нет, это лукавство. Поэтому давайте просто выписывать тоже законы, и на основании там. Вот выписали закон, такой-то компании газированных напитков больше нельзя в России продавать свою продукцию. Ну да, такой закон, а что делать? Нам очень жаль, мы прям плачем все, но закон-то мы же не можем нарушать. Подождите, до этого были санкции, связанные с тем, что обижают гомосексуалистов, это на Олимпиаду не приехали. После этого были санкции, связанные с тем, что Боинг упал на территорию Украины. После этого, я уже даже не помню, из-за чего были, из-за Скрипалей были. Ну это же просто повод. У них санкции прописаны. И дальше придумывают и достают что-то. Если нет, сами фабрикуют. Мне кажется, что здесь нет никакой зависимости между нашими реальными действиями и их позицией. Их позиция заранее расписана. Они просто требуют, чтобы мы им подчинились. Не подчинились, вот вам еще санкции. По какой причине? Закон принимают. Закон Магнитского. Вот, приняли закон. И все. И теперь будут штамповать эти санкции по этому закону. То есть у них все вот с точки зрения вот этого вот чук-чук-чук, комар носа не поточит. Но как они этот закон отменят? Вот если все соберутся, республиканцы и демократы, и проголосуют за его отмену. И самое главное, и президент-то тоже получается в американской в такой красивой позиции. Говорит, да я бы всей душой не вводил бы эти санкции. Но я же не могу их не вводить-то. Потому что это решает, ну, то есть это вот, знаете, перевод стрелок.
40 правозащитных организаций при ООН будут добиваться освобождения Соболь. Невелико ли число?
Ну, предлагаю сравнить это со списком грантополучателей ООН или какого-нибудь совестливого фонда. Думаю, что будет практически 100% совпадение. Ну, мы с вами живем в России, мы понимаем, что девушка с этой пушной фамилией – это такая микроскопически ничтожная общественно-политическая величина. Ну, как говорится, звать никак и никто. И поэтому выставлять ее в качестве великого деятеля могут либо люди, которые сознательно хотят сову на глобус натянуть, либо которые вообще не разбираются в повестке. Ну, скорее всего, все эти 40 организаций знать не знали о ее существовании. С утра пришла смс-очка: вы должны сегодня потребовать то-то, то-то. И они же так и работают. Помните наших пранкеров, которые разыгрывают американских сенаторов? Звонят им и говорят, что Лимпопо там нарушают права человека, надо защищать Лимпопо. Ну, вот так это работает. Им сказали, да, конечно, все, они все заботились про Лимпопо. То, что Лимпопо не существует, ну, какая разница? А в этом случае, может быть, и Любови и Соболь не существует, но она есть. В этот раз попали пальцем в небо. Пришла смс-очка, все потребовали. Ну, к этому надо относиться проще. Ну, потребовали и потребовали. Ветер тоже вон дует за окном. Снег падает. Мы что, будем реагировать на это, что ли? Потребовали, ну, и до свидания. Наш суд независимый. Наработала она что-то, получи. А что касается Алексея Анатольевича, я думаю, лет через 10 вернется. Вернется. Впереди еще другие уголовные дела. Главное, чтобы был жив-здоров. А 10 лет правозащитники западные, у них будет чем заниматься. Они вот боролись же за выход Ходорковского. Боролись. Он вышел лет через 10, уехал в Лондон. И этот туда же уедет. Главное, чтобы им было чем заниматься. Пусть борется за его освобождение. Ради бога. За отмывание миллиарда рублей 10 лет – это очень мало. За попытки дестабилизировать ситуацию в стране. То есть есть дух закона, есть буква закона. Точно так же и в преступлении. Есть конкретный состав, который подходит к какой-то статье, а есть смысл. Вот то, что сделал Навальный, он бросил вызов государству. Вот ни больше, ни меньше. То есть, находясь в розыске, сознательно приехать в страну, это значит бросить вызов всей правоохранительной системе. То есть, тебя либо должны, обязаны арестовать, либо вся эта система начинает разрушаться. А дальше есть конкретные претензии у закона к нему. Есть два дела по этому ФБК, пусть расследуют. Если выяснится, что он не виноват, ну, значит, пусть отсидит свои 2,5 года. Но мне кажется, что там дело этим не ограничится. Я так полагаю.
О заявлении госсекретаря Блинкина об отказе от дорогостоящих военных переворотов.
То есть достаточно выйти и сказать, мы больше не будем осуществлять дорогостоящих, там вот есть важное, дорогостоящих государственных переворотов, то есть такие недорогие, в принципе, можно, да, там, миллионов на 10-20, небольшие там, в Молдавии, например, где-нибудь, да, там недорого, в принципе, небольшая страна и так далее.
И Дон же купил себе айфон на бюджетные деньги, нажаловался на него сам Дон.
Подождите, давайте вернемся к государственным переворотам. Да, покупка телефона тем или иным должностным лицом, мне кажется, все-таки даже с американской точки зрения на повод для государственного переворота не тянет. Да? Итак, что сказал, ну, грубо говоря, министр иностранных дел Соединенных Штатов Америки, хотя он называется там госсекретарь. Мы не будем делать дорогостоящих переворотов, но демократию будем поддерживать. Ему что, поверили, что ли? Вот реально есть взрослые люди, которые верят таким словам? Ну, конечно, нет. От чего они отказываются? Ни от чего. Он даже не сказал, что мы теперь будем по-другому как-то вести себя. Если вы хотите, чтобы мы вам поверили, уберите свои базы из Европы военной, из Японии тоже выведите. У вас же недостаток бюджета, ну так сэкономьте, в конце концов. Покажите пример. Сократите военные расходы. Чего вы их наращиваете? Вот кто вам угрожает? У них каждый год увеличение военных расходов. Ну реально, ну кто угрожает Соединенным Штатам Америки? Россия угрожает. А зачем? Говорить, что Россия собирается напасть на Соединенные Штаты Америки, так же абсурдно, как говорить, что Соединенные Штаты сами собираются напасть на Россию. Потому что взаимный обмен ядерными ударами уничтожит и то, и другое государство. Третьими руками, чужими руками собираются действовать. На Украине националистами, на Кавказе турецко-азербайджанскими и так далее. Но реально Соединенные Штаты находятся на большом острове. Кто им угрожает? Мексика, что ли, с одной стороны? С другой стороны, Канада. Там больше никого нет. Кто угрожает? Ну как? Никак. Значит, зачем вы наращиваете расходы? Значит, вы собираетесь нам угрожать. Вы вокруг нас базы расставляете. Вы финансируете Украину, вы Прибалтику включили в НАТО. Вы Грузию морковкой включение в НАТО все время маните куда-то. Зачем вы увеличиваете военные расходы? Ну вот давайте вот оставим все эти разговоры о страшных русских, которые собираются все захватить. Зачем захватывать? Чтобы воевать со всей Объединенной Европой, еще со Штатами, Канадой и Австралией, что ли? Ну это безумие. Зачем? Ради чего? Нет таких причин. Мы не хотим, чтобы они к нам лезли, но мы-то сами лезть никуда не собираемся. Поэтому это все искусственные разговоры. Если бы они хотели продемонстрировать дружелюбие России, что нужно было бы? Нужно было бы не препятствовать воссоединению России, Украины, Белоруссии. Пожалуйста, вот мы далеко, нам все равно. Сократили военные расходы. Да, Китай наш враг, сказали бы, и вот базы наши все будут теперь там вокруг Китая. А Россия наш друг. Значит, базы вот, ну, в Германии оставим одну. На всякий случай. А Польша и Румыния все выводим. Зачем? Экономим. Дружба у нас теперь с Россией. Где хоть одно действие, а не слова по отношению к России? Когда-то перезагрузка они, да, даже написать не смогли без ошибки. Кнопочку такую. Помните, Клинтон дарил Лаврову? Ну и в чем эта перезагрузка в реальных каких шагах? Да нет ее. То есть желание давить на Россию есть, увеличение денежных расходов есть, желание в том числе подорвать наш бюджет, потому что наши финансовые возможности значительно скромнее, наращивая свой бюджет, они нас хотят тоже вот в этот финансовый космос вывести, как Советский Союз, который чуть-чуть стал тратить больше, чем надо бы на оборону в последние годы. Так что зачем слушать, что они говорят? Давайте смотреть просто на дела. Пусть они там хоть трижды рассказывают, что они от чего-то отказываются. Пусть сначала откажутся. Откажутся от поддержки внутренних террористов внутри страны. Чтобы вот этот вот хор мальчиков-зайчиков больше не пел песни про несчастных оппозиционеров, которых тут, значит, распинают на крестах. Нет этого. Мы же не вопим, что вы в США что-то делаете. Ну и вы относитесь с уважением к нашей государственности. У нас есть суды, они сами разберутся, кто виноват, кто не виноват. Что это за такое поведение, как каким-то школьникам со стороны учителя? Будьте на равных. Вы великая страна, мы великая страна. Мы-то не отказываем им в величии. Мы не собираемся Европу переделывать по своим стандартам. Они все время хотят. Все время что-то лезут, все время это делают. Не надо обращать внимание на их риторику. Вообще. Просто забыли. Выступил Блинкен, да и забыли тут же. Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru. Посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru. Подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.